слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Начинает нашу передачу рубрика «Наша вам с кисточкой». Ее постоянная ведущая Арина Даур расскажет о жизни и творчестве замечательного русского художника Сильвестра Феодосевича Щедрина.
«Наша вам с кисточкой». Сильвестр Щедрин родился 2 января 1791 года по старому стилю в семье профессора скульптуры Академии художеств Феодоса Федоровича Щедрина. Детство Сильвестра прошло в насыщенной художественной среде. Когда ему было 3 года, отец Феодос Щедрин создал одно из своих самых совершенных творений – статую Венеры, выходящей из воды. Когда сыну исполнилось 7, отец создал фигуру богини-охотницы Дианы. Да, это был очень мощный и интересный скульптор. Вы наверняка знаете замечательных 3 богинь, круглой скульптуры, держащей шар на Адмиралтействе. Это как раз и сделал отец Сильвестра Щедрина, Феодос Федорович Щедрин. А еще он делал скульптуры для Гатчины, для Биржи, для Казанского собора. У Адмиралтейства были установлены круглые скульптуры морских нимф, держащих земной шар. Круглая скульптура называется так не потому, что она круглая, а потому, что ее можно обойти вокруг. Так вот, скульптор любит говорить, там рельеф, барельеф или круглая скульптура. Вот круглая скульптура – это скульптура, которую можно обойти и посмотреть с разных сторон. И Феодос Щедрин был еще и замечательным скульптором-портретистом. А современники о нем – об отце Феодосе Щедрине писали: «Человек прямой, снисходительный, скромный и характера мягкого и любящего». Феодос Щедрин был неутомимый педагог. Вплоть до своей смерти он не покидал пост профессора, а с 1818 года нес обязанности ректора скульптуры. И была еще одна яркая личность, которая повлияла на Щедрина мальчика. Это старший брат отца, Семен Федорович Щедрин, художник-пейзажист. В 1776 году он был зачислен на службу при кабинете императорского двора для писания видов и садов. Дядюшка часто общался с юным племянником, и, видимо, он как раз и повлиял на решение Сильвестра стать пейзажистом. Между дядей и племянником была настоящая дружба. Семен Щедрин был бездетный и очень привязался к племяннику. Сильвестр Щедрин писал о дяде: «Я помню, как дядюшка водил меня в Эрмитаж еще маленького».
Это он так написал?
Да. Вот, наверное, это в 19 веке было нормально такое написание, но в этом есть что-то удивительно нежное, теплое вот по отношению племянника к своему дядю. «Маленкова» водил в Эрмитаж. Внезапная кончина дядюшки Семена Щедрина после 4-дневной болезни в 1804 году сильно огорчила мальчика. И вот вспоминают родственники: «Скорбь Сильвестра была невыразима. Трудно было подозревать в этом тихом, беззаботном ребенке столь нежную и горячую любовь и привязанность к оплакиваемому родственнику». Ну и, конечно же, Сильвестр Щедрин учился в Академии художеств. Вы помните, когда мы с вами говорили о Кипренском? А смотрите, какие разные судьбы. Кипренский брошен в Академию художеств в 5-летнем возрасте на выживание, на возможность какой-то свой талант явить, сколько сил, сколько всего прошло. И совсем другая натура, совсем другая судьба. Сильвестр Щедрин, этакий барич, этакий баловень судьбы, которого окружает красота, искусство, папенька, дядюшка – все вокруг в интересных каких-то проектах, скульптура, живопись — это просто родные слова, которые, наверное, он слышал буквально с рождения. Вот. И благодаря обучению в Академии художеств молодой Щедрин овладел высокими профессиональными знаниями и мастерством. Курс обучения в академии был рассчитан вначале на 15 лет. 9 приходилось на воспитательное училище, 6 на высшие классы, где юные воспитанники овладели своей будущей профессией. Скульптура, архитектура, живопись. И по уставу 1802 года срок этот был сокращен до 9 лет. И первый возраст был как бы закрыт. И принимали мальчиков теперь уже не с 6, а с 9 лет. И академия требовала, чтобы они были знакомы с основами грамоты. Академические успехи Щедрина проявились очень рано. Постепенно и последовательно шел он к постижению основ. За натурные рисунки Сильвест Щедрин получает серебряные медали. По технике они чуть-чуть уступают старшим товарищам. А старшие-то каковы? Кипренский, Брюлов. И академия уделяла огромное внимание композиции. Не меньшее значение придавалось копированию, изучению работ старых европейских мастеров. Интерес к искусству малых голландцев и фламандцев Сильвест Щедрин сохранил на всю жизнь. Сильвестр много писал с натуры. А излюбленным местом был Петровский остров. Он проводил на нем очень много времени, делал зарисовки, наброски. Петровский остров был тогда мало заселен и представлял собой местность, почти не тронутую строительством. Здесь находился дом отца Щедрина. Вот слова одного современника. Любимое место прогулки его, Щедрина, было на Петровском острове. Первое изучение свои он посвятил деревьям, особливо любил дубы. И даже, вырыв два отростка на Петровском острове, принес с собой и посадил при доме, где родился. Еще при его жизни дубы так разрослись, что под их развесистыми ветвями, по уверению родных, семья Щедриных в летнее время распивала чай. Мои дорогие, что вы думаете? Ведь живы дубы, которые посадил Сильвест Щедрин. А была эпоха романтизма начиналась, а дуб для романтиков – это совершенно особенная история. Хотя бы Пушкина нашего любезного вспомним. Помните, кто у нас был с душой геттингенской, истинный романтик? Ну, конечно, Ленский. И вообще отношение Пушкина к дубам, да, тоже очень известный, и дуб уединенный. И вот в Европе, особенно в Германии, были такие дубовые рощи. И в эти дубовые рощи приходили молодые люди, они приходили во всем вооружении, при шпагах, и выпивали стакан молока, и приносили клятву верности романтизму. Вот, наверное, об этом слышал и знал Сильвест Щедрин, потому что он посадил эти дубы. А находятся они на Петровском острове, то есть на нашей петроградской стороне. Там была вот дача как раз, дача папеньки, а улица Плуталова не потому, что там все плутают, названа, а в честь генерала Плуталова, который был другом отца Сильвестра. И до наших дней остался жив двухэтажный каменный домик, принадлежавший Феодосу Щедрину. Вот от старого Щедринского сада сохранились вот эти два дуба, которые в юности посадил Сильвестр.
В одной из наших следующих передач Арина Даур продолжит рассказ о жизни и творчестве замечательного русского художника Сильвестра Феодосиевича Щедрина. Песня Владимира Ландсберга «Художник».
Тонкими мазками осторожно раздуваю ветер, разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в слякоть и дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. В сером плаще это я за углом. Поздно и холодно, что ж ты медлишь? Мокрые антенны задрожали, фонари под тяжестью дождя согнулись, греются на кухнях горожане, прячась от печали стылых улиц. Греются на кухнях горожане, прячась от печали в слякоть и дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, я все об одном. Ты же решила, ну что ж ты медлишь? Может, я нарочно все напутал? И весна смеется, а не осень плачет. Хочешь, нарисую солнце утро, только в жизни чаще все иначе. Хочешь, нарисую солнце утро, только в жизни чаще слякоть и дождь. Разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Лучше бы, конечно, солнце утро, только в жизни чаще слякоть и дождь. Только в жизни чаще слякоть и дождь.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Пегасик.
Сергей Махотин. Дедушка. С дедушкой около новой скамьи смотрим устало на руки свои. Я говорю, загорели. Он говорит, постарели. Выла ножовка, рубанок жужжал. Дедушка резал, я доску держал. Стружка струилась, как змейка. Крепкой вышла скамейка. Дедушка медленно к дому идет. Медленно солнце к закату идет. Пахнет печеной ватрушкой, скошенным сеном и стружкой. Поход. Я с детства кашу не терпел. А вот теперь на травке я две огромных миски съел и попросил добавки. Я в детстве насморк свой лечил и шарф носил пуховый. Теперь вот ноги промочил, и ничего, здоровый. Мне в спину бухает рюкзак, мне больно с непривычки, зато теперь я знаю как разжечь костер без спички. Зато увидел я зарю, и как роса искрится. Домой приеду, суп сварю. Вот мама удивится. Бабушка проспала. Наша бабушка проспала. Мы толпимся вокруг стола. Все не можем никак присесть и не знаем, что нам поесть. Мама шепотом говорит, папа шепотом говорит, маму шепотом он корит, что на плитке каша горит. Я на цыпочках выхожу, свой ботинок сам нахожу, сам пальто себе подаю, сам беру я шапку свою. Ранец падает, дверь скрипит, тише, бабушка наша спит и не делает все за нас. В самый, может быть, первый раз. Мы дежурим. Мы сегодня целый час убирали дружно класс. 100 бумажек от ирисок, 100 огрызков и записок обнаружилось у нас. Было только 3 урока, а не 5 и не 6. Как же мы успели столько написать, прочесть и съесть? 9 марта. Я вскочил, убрал кровать, хоть и мог еще поспать. На будильник не ворчу, а на кухне хлопочу. Чаю маме подливаю, праздник маме продлеваю. Не могу понять. Известно, что мед добывает пчела, что лес кислород выделяет, что в небе подъемная сила крыла летать самолет заставляет. Я выучил все про арктический лед, про место Земли во Вселенной. Все ясно в учебнике, лишь самолет никак успокоиться мне не дает. Он вон ведь какой тяжеленный. У киноафиши. Мне друг рассказывал кино. Там кто-то выпрыгнул в окно, но не убился, побежал и пистолетом угрожал. Потом смеялся, дрался, пел, скакал, катался, плыл, летел, успел догнать, связать, огреть. Я понял, надо посмотреть. Что я ему скажу? Я ловко строил рожи, учителя дразня, но выгнали Сережу за дверь, а не меня. Он помолчал с минуту и лишь пожал плечом. Учитель перепутал, а я-то здесь при чем? Теперь на задней парте я тише всех сижу. Материки на карте прилежно нахожу, но друг стоит за дверью. Что я ему скажу? Вот так папа. Нашел я папин школьный потрепанный дневник с таблицей футбольной, с певицей гастрольной, с традицией с контрольной, где жирный кол возник. И я ходил довольный, дневник такой прикольный. В 30 веке. В каком-нибудь 30 веке мы будем древними, как греки. Нас в обязательном порядке всю четверть будут проходить, и наши школьные тетрадки всех будут в трепет приводить. И кто-то, взяв диктант Петрова и разобрав с трудом слова, воскликнет: в древности корова писалась через букву А. Директор. Я видел директора в тапках. Он тряс во дворе половик. И был он совсем не директор, а просто веселый старик. На завтра у школьной калитки без четверти 9 утра он вновь был одет как директор, но мне подмигнул, как вчера. И мне захотелось смеяться, до класса бежать своего. Ребята, кончайте бояться! Не надо бояться его! Два полюса. На северном полюсе очень прохладно. На то он и северный, это понятно. Но южный-то полюс. На юге? Откуда же там снегопады и вьюги? Устав от раздумий, сказал я про это. Земля — удивительная планета. Про Юрку. Какие-то люди для смеха по речке пустили котенка на тонкой дощечке. И Юрка единственный был среди нас, кто прыгнул, поплыл и несчастного спас. Он часто на речку с уроков сбегал, а я-то его в стенгазете ругал. Кепка. В лужу упала нечаянно кепка. Мокрую кепку схватила прищепка и на веревке ее подсушила, щетка почистить ее поспешила. К вечеру кепка как новая стала. Мама и та ничего не узнала. Пират. Вчера я увидел пирата. Я шел за ним целый квартал. Об этом пирате когда-то я в книге одной прочитал. Узнал я огромные плечи, колючий пронзительный взгляд. И след от заряда картечи прихрамывал старый пират. Главарь бесшабашной эскадры, внушал он почтение и страх, и рыжим огнем бакенбарды горели на впалых щеках. Мальчишки ему подражали, кричали «Долой богачей!» Король с королевой дрожали, министры не спали ночей. И вот он бредет еле-еле в сандалиях и в пиджаке, и сетка с кульком карамели качается в левой руке. Рожица. Маленькую рожицу с бантом люсероговой поместил нечаянно я в диктант итоговый. Интересно, рожица тоже подытожится? Пальтишко. Думала с грустью пальтишко. За зиму вырос мальчишка. К осени новое купят пальто. А про меня и не вспомнит никто. Выла колючая вьюга, мы, согревая друг друга, мчались на санках, валялись в снегу, строили крепость на зависть врагу. Пусть мне в чулане не сладко, пусть прохудилась подкладка, но на судьбу я не жалуюсь, нет. Будет, что вспомнить на старости лет. Я больше не буду. Не выучил стих, не явился к обеду, вернулся домой с синяком, немедленно папа уткнулся в газету, как будто со мной не знаком. И мама молчит, вытирая посуду, и деду я вроде не внук, но стоит промолвить, я больше не буду. Как все переменится вдруг. Я знаю, что мама начнет улыбаться, и дед подмигнет невзначай, а папа заметит, захочешь подраться, заранее предупреждай. Но что, если снова Фадееву Люду мальчишки окружат дразня? Нельзя мне ответить, я больше не буду. Я буду. Ругайте меня.
Сегодня на Пегасике вас катали поэт Сергей Махотин и актер Вячеслав Захаров.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Русская народная сказка «Чудесные ягоды». некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицей. И росла у них дочь, красавица.
Ой!
Отец с матерью в ней души не чаяли и берегли царевну пуще глаз. Вот как-то пришло в этот город чужеземное судно. Сбежался народ на пристань, хозяин судна торговый гость стал показывать разные редкости и диковинки, каких никто до того не видел. Покатилась молва про заморского купца по городу. Достигла та молва и царевнина терема. Захотелось царевне взглянуть хоть одним глазком на заморские диковинки.
Батюшка, матушка, отпустите меня на пристань поглядеть на заморский корабль.
Ну, иди, коли хочется. А вы, мамки, няньки, да сенные девушки, берегите царевну. Если кто обиду нанесет, вы в ответе.
Отправилась царевна с мамками, с няньками, да сенными девушками. И только пришла на пристань, как встретил ее сам чужеземный купец.
Прекрасная царевна, зайди на мой корабль. Там у меня кот Баюн, он песни поет и сказки сказывает. Есть гусли-самогуды, есть скатерка-хлебосолка. Никому этих редкостей я не показывал, а тебе покажу.
Ой, и хочется, и боязно.
Отчего же боязно? Что тебе по нраву придет, то велю во дворец отнести в подарок тебе.
Няньки, мамки, сенные девушки, ждите меня на пристани, я с торговым гостем на палубу поднимусь.
Проходи в каюту, прекрасная царевна.
Богатая каюта. А где же диковинки?
Сейчас я их принесу, а ты тут посиди, подожди.
Вышел он на палубу и запер дверь крепко-накрепко.
Отдать концы!
А на корабле этого приказа только и ждали, быстро подняли все паруса, и побежало судно в море.
Ой, беда какая! Ой-ой-ой!
Мамки, няньки, сенные девушки подняли крик, мечутся по пристани, плачут, а судно все дальше и дальше уходит. Дали знать во дворец, прибежали на пристань царь с царицей, а судно уже скрылось из виду.
Догнать! Поймать! Наказать! Мамок, нянек и сенных девушек под стражу взять! Кто отыщет царевну, того на ней женю! При жизни полцарства отпишу, а после моей смерти все царство ему достанется!
Много нашлось охотников. Искали царевну по всему свету и нигде не нашли. А в том городе служил в солдатах Иван, крестьянский сын. Пришел как-то ему черед в караул идти, царский сад сторожить. Стоит солдат под деревом, не спит. В самую полночь прилетели два ворона. Сели на то дерево, где Иван солдат стоял, и заговорили – по-человечески.
Какие новости? У здешнего царя потерялась единственная дочь. Искали, не нашли.
Ну, это дело не хитрое.
Хитрое, не хитрое. А 3 года найти не могут.
Коли ехать по морю на полдень, попадешь в царство немал человека. Он похитил царевну. По его приказу ее увезли от отца матери. Он хочет выдать ее за своего племянника.
За змея Горыныча.
Ой!
Ах, бедная, гремычная.
Найти царевну легко. Да живому оттуда не выбраться. Никому не одолеть немал человека.
Нет, нет, нет. Конечно, найдется сила и на немал человека. Есть на море-океане остров недалеко от его царства. На том острове лежит меч-самосек. Кто бы нашелся, смел да удал и достал тот меч-самосек, тогда легко с немал человеком справиться.
Улетели вороны. Иван-солдат мешкать не стал. Как только пришла пора ему смениться, пошел во дворец.
Зачем солдат пришел на службу жаловаться?
Отпусти меня, ваше величество. Пойду я царевну искать.
Много было и без тебя охотников. Князья, бояре, именитые купцы да генералы искали царевну по всему белому свету, не нашли. Где ты, простой солдат, искать станешь, как и сам нигде не бывал, ничего не видал?
Ваше Величество, кто едет, тот и правит. Мне идти, мне и знать, как царевну разыскать, как домой привезти.
Ну, смотри, солдат, мое слово крепкое. Найдешь царевну, зятем моим будешь. И полцарства отдам при жизни. А не найдешь, мой меч, твоя голова с плеч.
Хай, двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать. Вели корабль снарядить и прикажи капитану во всем меня слушаться.
Велел царь снарядить корабль, и в скором времени отправляется Иван-солдат в путь-дорогу. Плыли они на полдень и нашли в море-океане остров, где лежал меч-самосек. И был тот остров окружен острыми скалами, и подойти к нему не было возможности. Но сметлив был Иван-солдат, опытен капитан, проворна команда, и много ли, мало ли времени прошло, а оказался меч у Ивана в руках. Взвелись на корабле паруса, и снова побежало судно в открытое море. Плыли еще день и ночь, и на другое утро приплыли в царство немал человека. Взял Иван-солдат меч-самосек и отправился царевну искать. Недалеко от берега увидал большой дом. Поднялся на крыльцо, размахнул дверь на пету и видит. Сидит в горнице царевна и плачет.
Ой, ой, кто ты таков? Добрый молодец, как сюда попал?
Я Иван-солдат. Пришел тебя из неволи выручить, да домой увезти.
Ох! Молодец, сюда-то дорога широкая, да отсюда только никому повороту нет. Погубит и тебя немал человек, живого не выпусти.
Но кто кого из нас погубит, видно будет. Сейчас загадывать нечего.
Вот кабы ты меня от немал человека вызволил, да к батюшке с матушкой увез, я бы с радостью за тебя замуж пошла.
Ну, смотри. Давши слово, держись.
Вот тебе мой перстень именной. Я своему слову хозяйка.
Что за ветер поднялся?
Хранись, молодец. Спрячься за печку. Немал человек идет.
Дверь распахнулась, ступил через порог немал человек и заслонил собой весь белый свет. Сразу все кругом потемнело.
Давно на Руси не бывал, русского духу не слыхал. А теперь русский дух сам ко мне пожаловал. Выходи, запечный богатырь, силой мерится. Положу тебя на ладонь, а другой прихлопну. И останется от тебя грязь да вода.
Рано, проклятое чудовище, хвалишься. Не по мне, а по тебе станут поминки справлять.
Взмахнул он своим мечом и отсек унимал человека голову. Повел Иван царевну на корабль, пала тут поветерь, и скоро приплыли они в свое государство. Царь с царицею плачут и смеются от радости. Царевну обнимают, весь народ славит Ивана-солдата. Завели во дворце пир, столование, и все гости на перу ели, пили, веселились и прославляли геройство Ивана-солдата.
Вот Иван, крестьянский сын, был ты простым солдатом, а теперь за твою удаль быть тебе генерал!
Спасибо, Ваше Величество. Однако ведь уговор дороже всего. Полюбилась мне ваша дочка. Не пора ли к свадьбе готовиться?
Слово свое я помню. Да видишь ты, неотступно сватается еще один жених, иноземный королевич. И неволить я царевну не стану. Как она скажет... Так тому и быть.
Она сама мне обещалась и дала обручальный перстень.
Кривить душой не буду. Не хочется мне с крестьянским сыном родниться. Но слово мое нерушимо. Коли царевна с тобой обручилась, станем свадьбу играть.
Веселым было начало свадьбы, да не радостным конец. Только успели Ивана с царевной повенчать, да сели за свадебный стол, как гонец прискакал.
Иноземный королевич подступил к царству с несметным войском и велел сказать, если не выдадут добром царевну замуж, силой возьму и все царство головней покачу.
Что делать, батюшка? На минуту мне ума не хватило, а теперь век кайся. Кабы не обручилась я тогда с Иваном, крестьянским сыном, вышла бы теперь замуж за королевича, и родителям бы заботы не было.
Ай, ни пить, ни есть не могу.
Да.
Сам о том же думаю.
Не кручинься, царь-государь, и вы, бояре ближние. Я поеду, переведаюсь силой с королевичем.
Ехался он с чужеземными полками и стал войско бить, как траву косить. Как раз мечом махнет, улица назад отмахнет, переулок, и скоро все войско истребил. Только сам королевич с главными генералами убежать успел. Воротился Иван с победой, и весь народ его прославляет, даже царь приободрился. Только царевна нерадостна.
Батюшка, мне век вековать с этим мужиком деревенщиной.
Немного времени прошло. Опять доносят царю.
Наступает иноземный королевич с новым войском. Грозится все царство покорить и силой царевну отбить.
Ой, ну, зятюшка любезный, на тебя вся надежда. Ступай на войну.
Съехался Иван с королевичем. Выхватил меч самосек и бьет иноземное войско, как траву косит. Видит королевич неминучую беду, повернул коня и вместе с ближайшими генералами пустился на утек. Убежал в свое государство и пишет оттуда царевне.
Ой, выпроси у Ивана, крестьянского сына, в чем его сила, помоги мне победу одержать, и я на тебе женюсь, а не то быть тебе век мужиковой женой.
Что ты там читаешь, царевна прекрасная, жена моя суженая?
Пишет мне батюшка, царь-государь записку, хочет на той неделе на охоту ехать, тебя пригласить хочет, потому как нет в нашем государстве смелее и удачливее стрелка, чем ты, нет воина сильнее. Скажи, муженек дорогой, какая в тебе сила? Как мог ты с немал человеком справиться и один-два несметных войска побить?
А? Есть у меня меч самосек. С тем мечом я над всяким богатырем верх возьму.
И какое ни есть войско, побью. Ой. А сам невредим останусь.
Ага. Пойду я по саду погуляю.
Но не в сад пошла царевна, а к оружейному мастеру.
Подбери мне такой меч, как у моего мужа, чтоб отличить было нельзя. Щедро награжу тебя, оружейник.
Ну ладно.
Ночной порой подменила она меч-самосек, простым мечом его заменила и села писать письмо иноземному королевичу.
Войско собирай, пойди войной, ничего не бойся.
После этого немного времени прошло, опять гонец прискакал.
Опять королевич войной идет на наше царство!
Выехал Иван навстречу, бьется с неприятелем.
А урону во вражьем войске совсем мало. Успел 5 человек побить, посечь. Тут его самого ранили, с коня сбросили. Скоро королевич все царство полонил. Встретила его царевна с радостью.
Навек ты меня от постылого мужика избавил.
Тут королевич женился на царевне, и пошел у них пир до угощения. А Иван, крестьянский сын, поотлежался, уполз в глухой темный лес, раны перевязал, и стало ему легче.
Это же она выведывала, в чем моя сила. Никто, как она, мне меч подменила. Никто, как она, королевичу знак дала. Пирует во дворце, а обо мне и думать забыла. Что от ран страдал, что голоден я, ей все равно. Что за ягоды, желтые, спелые? Ха, сами в рот просятся. Дай-ка попробую, голод утолю. Ой, что же это? Голову как ломить начало. Терпения нет. Батюшки светы! Ой, да у меня рога выросли! Нельзя теперь людям на глаза показаться. Жить мне в лесу отныне, как зверю дикому. О, опять ягоды. Теперь красные. Съем, может, хвост вырастет. Да не все ли равно, хоть рога, хоть хвост, хоть уши длинные. Ой, да никак... Никак рог отпал. И второй. И сила втрое против прежнего прибавилась.
Сплел Иван 2 корзины небольших, набрал ягод красных и желтых, выбрался на дорогу и пошел в город. У заставы поменял свое платье и в неражем кафтанишке да в лаптях пришел на царский двор под окно к царевне.
Ягоды спелые, ягоды душистые, ягоды спелые, ягоды душистые.
Торговый человек, сладкие ли у тебя ягоды?
Лучше моих ягод, красавица, нигде не найдешь. Отведай-ка сама.
Ну-ка. Ой, да чего ж сладкие, век таких не едала, только... Что это голову так ломить начал? Ой, ой, тяжело мне. Ой, ой, ой. Мамка!
Иду, иду, иду.
Дай-ка зеркало.
Что ж ты молчишь? Ты что, не видишь, что случилось-то со мной?
Бегите за торговцем! Хватайте его, мошенника! Ты не велите входить ко мне, даже батюшке! Ой-ой-ой-ой! А проговоритесь, кому на себя пеняйте! Так, так, да лекаря мне царского! Скорее лекаря!
Но ни лекари, ни знахари не смогли царевну вылечить. В ту пору Иван, крестьянский сын, отрастил себе бороду, прикинулся старым стариком и пришел к царю.
Есть у меня, ваше величество, лекарство от всех болезней помогает.
Но...
Я берусь вылечить царевну.
Ну, коли правду говоришь, коли дочь поправится, проси у меня чего хочешь.
а зять королевич тебя особо наградит.
Спасибо, царское величество. Не надо мне никакой награды. Веди меня к царевне. Да прикажи, чтобы не смел никто в покое ее входить, покуда не позову сам. Если станет царевна кричать, больно ей будет. Все равно входить никому нельзя. А не послушайтесь, век ей от рогов не избавиться.
Оставили Ивана с царевной в горницах, запер Иван крепко-накрепко дверь и давай прутом березовым царевну почивать.
Вот тебе наука! Не обманывай вперед никого! Отдай меч, самосек!
Иван, что ли?
Иван, Иван!
Ой, Иван, не губи меня! Вот твой меч!
Обману нет, подлинно мой.
Ну?
Ешь вот красные ягоды, не бойся.
Ой, ой, один рог отвалился. Ой, 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 второй. Ой, ой, спасибо тебе, Иванушка. Другой раз меня из беды вызволил. Век твоего добра не забуду. Прогони королевича, а меня прости. Я буду тебе снова женой.
Не было у меня жены. Да и ты мне не жена.
Ушел он из дворца и с тех пор живет-поживает, беды никакой не знает, а царевне не вспоминает.
На этом наш радиоканал завершается. Его подготовила и провела журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».